А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, и сегодня в программе «Про фитнес» говорим про питание. Одна из таких тем, которой вот часто не хватает, честно, потому что много очень вопросов, много мифов, заблуждений, и каждый раз, как первый раз, приходится рассказывать о том, о чем многократно повторяют те, кто за научный подход в питании, в нутрициологии. Но сегодня мы будем рассказывать об очевидных и не совсем вещах в питании, о здоровом питании. И поговорим с Полиной Гром. Это нутрициолог, фитнес-коуч, эксперт-преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса. Полина, привет!
Всем привет! Рада приветствовать всю и аудиторию, и для меня вообще это новый опыт вещания на радио. Так что буду рада рассказать о каких-то интересных моментах в области питания, ну и, соответственно, обсудить эту насущную тему.
Да, поскольку век таких информационных технологий, мы с Полиной сейчас по онлайн, по дистанционной связи, но это не мешает, у нас очень классно все выстроено, и звук чистый, прекрасно. Смотри, давай начнем с того, что я бы хотела еще всем слушателям сказать, что ты блогер и человек, кто и ведет своих подопечных. То есть ты не только теоретик, практик и постоянно обучаешься. И пусть не пугает наших слушателей то, что ты коуч, потому что я тебе скажу, что не коуч, а коуч очень страшно, да, и оно скорее отталкивает, но не спешить. Переключаться сейчас о питании. Давай сразу о самых важных страшилках. Вот ты работаешь с людьми. Какой частый самый запрос приходит к тебе по питанию? Похудеть? То есть это так и остается лейтмотивом всех запросов в питании?
Знаешь, сейчас люди хотят в первую очередь это похудеть, а во вторую очередь это научиться питаться так, чтобы они чувствовали себя и энергичными, и работоспособными, и у них не было вот этой вот постоянной тяги. Вот, как ты уже сказала, сейчас век технологий, и, соответственно, у людей гораздо меньше движения. То есть они сидят за компьютером, они мозгом работают, напряжены, они смотрят в монитор, и, соответственно, что им хочется? Им хочется чего-то достать из ящичка и вкусить какой-нибудь сладкий классный вкус. И таким образом они постоянно переедают, постоянно получают вот эти вот калории, и они не понимают, а как же мне питаться так, чтобы рука уже машинально не тянулась в этот ящичек за очередной шоколадкой. Так что я бы сказала, что сейчас люди хотят в первую очередь это снизить вес, а во вторую очередь научиться понимать, что же мне есть в течение дня, чтобы классно работать, классно думать и, соответственно, быть таким вот успешным и замечательным человеком.
Полин, так ну что, смотри, все мы в теории понимаем, что нужно есть больше овощей, больше фруктов, что нужно не переедать. Все в теории работает, но на практике, когда фокус внимания смещается реально на какую-то работу, на быт с детьми, с близкими, то ты просто не успеваешь, у тебя нет времени. То есть у тебя острое, например, желание голода, а вокруг ничего нет, кроме магазинов, кроме холодильника, в котором нет того, что могло бы принести пользу, а там только те продукты, которые желательно бы есть меньше. Вот тут возникает вопрос, как это все делать осознанно. Ну, то есть на это нужно время и ресурсы. Правда?
Да, на самом деле здесь кто бы что ни говорил, не получится вот так вот в легкости. Все, я решила, с завтрашнего дня у меня будет здоровое питание, но при этом я не буду ничего делать, и у меня будет прекрасный рацион. Я там сама как-то научусь находить продукты, не прилагая к этому никаких знаний, никаких усилий. На самом деле волшебства не существует. Хотя в Инстаграм, если мы зайдем в запрещенную социальную сеть, полистаем сторис, рилзы, и на нас будет сыпаться огромное количество советов, что сейчас все можно в легкости, можно интуитивно понять, чего требует наш организм. Но у меня очень много клиентов, которые как раз вот такие занятые люди, и большинство из них женщины. Уже там от 35 лет. И у них, как правило, нет свободного времени. То есть это такие бизнес-леди, у которых уже много-много каких-то своих дел открытых, у них много детей, как правило, у них муж, семья, собака, дом, и, как правило, за всем нужно следить. И они как раз тоже приходят с этим запросом: у меня нет времени, я ничего не успеваю, но мне нужно то-то, то-то, то. И тогда я у них спрашиваю: давайте подумаем, может быть, какие-то у вас будут возможности в течение дня заранее предусмотреть какие-то варианты перекусов. Также мы учимся выбирать продукты в той же самой азбуке вкуса, пятерочки, все зависит от самого человека, какие магазины он предпочитает. Можно иногда и в доставках что-то себе найти. Не обязательно стоять у плиты и часами там готовить. Все-таки зависит вся эта история с питанием от конкретного человека, от условий жизни, и всегда можно что-то подобрать. Всегда можно найти какие-то перекусы в магазине, в доставке, и что-то предусмотреть с собой, положить в сумочку. То есть здесь все зависит еще и от человека, и от его приоритетов. Ну, когда, соответственно, ему нужно, то он и будет предпринимать какие-то шаги и действия.
Ну да, потому что желание одно, но так хочется, знаешь, да. волшебную таблетку, чтобы тебе просто дали бумажечку, что на завтрак одно, на обед вот другое, и желательно, чтобы это можно было легко купить, заказать, а лучше, если бы тебя привезли, и все, и не морочиться. Но возникает еще какое-то желание съесть любимую еду, потому что же отказываться от нее тоже очень странно и ненадолго, потому что то, что ты любишь, ты все равно будешь к этому тянуться. И тогда нужно рацион строить на том, что ты любишь, но его просто улучшать.
Ну, конечно, да. Знаешь, когда ко мне приходят люди, они сразу почему-то думают, что я им скажу: вот это нельзя, это нельзя. Вот тебе список продуктов, да, вот галочка зелененькая, а это нет. Но никакого списка продуктов, как правило, ну, нутрициолог, там, специалист по питанию, он не должен давать. То есть вы можете там с клиентом согласовать, что вот эти продукты он будет есть, и они наиболее предпочтительны для него, а эти, ну, там, по каким-то критериям лучше минимизировать потребление. И если мы говорим о сладостях, то, да, тут их нельзя полностью убирать из рациона, даже если мы хотим снизить вес. Потому что даже если мы спросим себя и спросим другого человека: а готов ли ты там на протяжении 15-20 лет отказаться от всех вкусностей, чтобы быть всегда в хорошей форме? Ну, я думаю, тут каждый человек из нас задумается, а готов ли он на эти шаги. Я думаю, никто не готов.
Знаешь, Полин, я недавно услышала, опять же, в той же запрещенной сети такую версию. То есть там был такой совет дан, просто хотелось бы, чтобы ты прокомментировала. Вот есть понимание у человека, что есть запретные плоды. Ну, допустим, очень любит он мороженое, там, шоколадный торт, но вот очень любит сладкое. И вот эксперт говорит, что нужно позволить себе и объесться до такой степени, чтобы потом не захотелось. И да, вначале, может быть, эффект будет не тот, который надо, но потом, когда ты понимаешь, что ты все уже насытился этим, и тебе хочется уже что-то другого нормального. И тогда с этого момента можно начинать уже путь к здоровому питанию. Что ты думаешь по этому поводу?
Слушай, ну это все равно какая-то нездоровая стратегия. В любом случае объедаться чем-то, пусть это и кажется, что во благо мы делаем, сразу вспоминается мой случай из практики. У меня была клиентка, которая настолько любила орехи, что она могла съесть там, ну, 200-300 грамм за раз. И она мне сама рассказывала такой случай, что в один момент жизни ей просто надоело объедаться этими орехами. Хотя кажется, да, орехи это полезно, но все мы знаем, что они содержат в себе приличное количество килокалорий, да. То есть там достаточно 500-600, и если съесть 200 грамм, то, соответственно, это уже там 1200 калорий, ну и в животе будут неприятные ощущения. Так вот, в один прекрасный день она съела 300 грамм орехов, и, как она удивленно мне подметила, на следующее утро ей снова хотелось этих орехов. То есть тут уже вопрос не всегда в таких вот моментах, что ты можешь себе позволить съесть огромное количество торта там, или же шоколадных печенек, но на следующий день тебе снова может их захотеться, и тогда мы будем, получается, изо дня в день объедаться, а вдруг это затянется на неделю. И
на месяц, на годы.
На месяц, на год. Вдруг эта стратегия приведет нас не в то русло. Ну и плюсом ко всему, зачем нам объедаться каким-то продуктом, за раз, чтобы потом полностью его исключить и перейти на какое-то там в кавычках чистое питание, если мы по факту можем этот продукт внедрять в рацион, ну, как бы в адекватных количествах, и тогда нам не захочется его съедать, объедаться до неприличных объемов, размеров и порций.
Хорошо.
Здесь должна быть мера.
Отлично. Ну вот свою меру очень сложно распознать, особенно когда, знаешь, не записываешь, просто мимо даже не зафиксировал, что ты взял этот орешек или эту горсточку, фундук лежит, и вот к концу дня его не стало, а ты и не помнишь, и не замечаешь, где и когда ты его ел. Но пищевой дневник или считать калории, надо или нет? Есть же люди, которые вот просто... Ну, не то, что не любит этого делать. Вот у меня была девушка занималась, и она... Я хотела просто понять, сколько она ест. Ну, просто хотя бы несколько дней. Ей настолько было тяжело. И когда я сказала, ладно, можешь не считать, она была так счастлива. Она серьезно, что такое ощущение, что она там ходила в обуви, которая ей мала, и потом ее сняли, и она испытала восторг. Вот что с этим делать, и как внедрять этот подсчет? Нужен ли он всем? Или нет?
Слушай, ну тут вообще вопрос, человек работает сам или он работает со специалистом, потому что, ну, откровенно говоря, очень сложно работать с клиентом, если ты от него не получаешь никакой обратной связи, хотя бы там в виде фотографий. Но у подсчета калорий есть плюсы, есть минусы. Если человек не понимает, что он считает, что такое вообще килокалории, вот он услышал где-то в интернете фразу, нужно есть там 1200, 1300, 1400 калорий, столько-то грамм белков, столько-то грамм жиров, столько-то углеводов. И он скачивает бешено какой-нибудь счетчик калорий и начинает все взвешивать, вводить. Но он не понимает, что он ест. То есть питание все равно остается по факту таким же хаотичным, хотя он набирает какие-то непонятные цифры. Здесь я бы порекомендовала большинству людей, которые хотят оздоровиться, не бежать за какими-то цифрами, если у них нет знаний, а начинать потихонечку модернизировать рацион, исходя из простых там правил. Мы добавляем больше там овощей, структурируем приемы пищи, чтобы они были желательно там по голоду в течение дня, ну хотя бы там, чтобы 2-3 приема пищи присутствовали. И вот сейчас в интернете уже, думаю, многие сталкиваются с правилом здоровой тарелки. То есть это универсальная методология, которая позволит, в принципе, выстроить абсолютно любой прием пищи и без какого-то там подсчета, чтобы у человека и так мозг не перегружался от информации. Потому что подсчет калорий, он недолговечен. Как вот я смотрю, даже люди, которые со мной работают, они посчитают неделю-две, вот кто прям приходит и говорит, я хочу считать калории, я буду считать калории, я знаю, что это эффективно, мне это нужно. Я говорю, хорошо, давай посчитаем. И спустя неделю-две у них уже настолько загружается мозг, что они сами говорят, давай, все, давай не будем это делать. Так что лучше улучшать рацион какими-то другими методами, например, с помощью той же тарелки здорового питания, чем вдариваться в эти вот цифры, белки, жиры, углеводы.
Полина, а ты видела мем, вот сейчас же модно продавать и магнитики, и вообще тарелки с разграничителями, такие милажницы, где для белка, там для овощей. Вот.
И... Секционные, да?
Да. И они называются тарелки для здорового питания. И когда заходишь в отзывы, и там прекрасная тарелка, чудесная, а там орешки, чипсы, мармеладки. Ну, то есть очень удобно вечером там под вино насыпать себе в секционные разные закуски. Сухарики, да. И прекрасная тарелка, но только не по назначению.
Ну, знаешь, когда человек хочет, когда мозг подсказывает, что я не хочу никаких жестких ограничений, то он найдет всегда выходы, как использовать правильно эту тарелочку. Значит, вот ему так хочется, и для него это будет оправдано с точки зрения его мышления.
Я еще хотела с тобой затронуть вообще в целом образование населения, как бы это громко ни звучало, да, в контексте здорового питания. У меня сейчас ребенок, ему 10 лет, он в школе, и я еще работаю в новостях и постоянно слышу разные инициативы, что нужно обучать, ну, и, понятно, анатомия, физиология, они там биологию проходят, но какие-то основы даже рационального питания уже внедрять в школах, потому что люди вырастают, и они не понимают, ну, каких-то элементарных вещей, для чего нужны углеводы, почему нельзя от них полностью отказываться, что делают белки, какие функции жиров, то есть почему жиры нельзя тоже сводить к минимуму, что, ну, какие-то элементарные вещи. Вот когда приходят люди обычные к тебе с запросами, часто ты встречаешь тех, кто по-настоящему разбирается, но просто им нужна помощь. Знаешь, когда сами, даже тренеру нужен тренер, чтобы нужен человек со стороны, который подсказал бы то, что не видно, самому помог, либо это большинство тех, кто, кому нужно объяснять вот эти основы?
Мне кажется, те, кто реально разбираются, это процентов 10 и то, потому что у них есть профильное образование, то есть либо физкультурно-оздоровительное, либо медицинское. У меня были такие подопечные, ну вот, как я уже сказала, процентов, наверное, 10. То есть это и врачи, это и, соответственно, деятели физкультурно-оздоровительной деятельности. Вот. И они действительно знали всю базу, только не могли понять, почему же там вес не снижается. И там, знаешь, были такие какие-то моменты, что просто не учли там где-то какой-то напиток, и этот напиток фигурировал у них слишком часто, но просто глаз уже замылился. Но все-таки у большинства людей не хватает знаний. И это действительно острая проблема, потому что люди начинают потреблять информацию из различных источников, с тех же социальных сетей, и не получается эту информацию отфильтровывать. Где же истина, а где же все-таки нас пытаются как-то ввести в заблуждение?
Ну вот, да, но опять же, какие самые частые ошибки, когда человек, не обращаясь к специалисту, ну или не имея там какого-то должного образования, пытается улучшить свой рацион или похудеть? Вот у меня, допустим, буквально вчера подошла девушка после тренировки, она исключила полностью все углеводы, белок и овощи, и говорит, может ли это влиять на то, что не хватает сил на тренировке. Она говорит, ну это же независимые процессы. То есть что исключают люди? Как они пытаются сами похудеть? Исключают углеводы, жиры? Какие сейчас модные такие углеводы, антитренды? Давай антирекорд составим, как нельзя делать. Вот что люди делают, но как нельзя делать.
Да, да. Вот действительно, до сих пор идет вот эта мода на исключение углеводов. А раньше, наверное, в 90-х годах и даже вот начало 2000-х там исключали жиры. То есть там говорили, что от жиров у нас растут, грубо говоря, жиры, и мы должны их исключить. Кстати, очень интересно, что до белков пока что вроде бы не добрались. Вот эта вот модная диета, есть только белок и овощи. То есть мы ничего не едим, там ни углеводы, никакие продукты вообще, кроме целый день, кроме того, как целый день мы употребляем курицу, яйца иногда какие-то и там огурцы, помидоры. Ну, это, конечно, очень тяжелая стратегия выбора пищевого поведения. Очень модно отказываться от сахара и вообще от каких-то групп продуктов, то есть, например, взять лактозу, глютен.
Молочку, здесь, знаешь, да? От молочки тоже.
Да, от молочки. Это скорее такая вот иллюзия, что я такой особенный, я взял и вот отказался от целой группы продуктов. И здесь уже такая вот часто эмоциональная и психологическая подоплека, что вот я смог так сделать. Поэтому,
недавно мне попался пост, как девушка исключила капучино. и сказала, да, именно капучино, и что она похудела, и только капучино был виноват. Только он. Я не знаю, сколько она выпила вот до этого. И типа такой запрос, пиши мне в директ, расскажу, как отказаться от самого злейшего твоего врага, капучино.
Да. Слушай, это какая-то вот новенькая, интересная методика похудения, отказаться от капучино. Немного прокомментирую. Действительно, сейчас в социальных сетях тоже вот замечаю такой тренд, что я внедрила вот только это одно правило, и оно мне помогло похудеть. Вот недавно видела тоже девушку, которая написала, я перешла на двухразовое питание, и у меня ушел лишний вес там буквально за 3-4 месяца. Вот именно двухразовое питание поможет. Вот надо два раза есть, не больше.
Ну, получается, она просто сократила, что произошло. Она просто сократила прием пищи общей.
Если она... то есть...
Если вдруг она 5 лет, вдруг она 5 дней, господи, 5 раз ела в день, и тут она стала 2 раза в день, все равно она за 2 раза не съест то, что съедала за 5.
Да, да, и она так и писала, вот раньше я ела 5 раз в день, а тут стало 2 раза в день. Я должна вам написать, почему так, и должна вам рассказать, какие продукты я теперь внедрила, и покупайте мой чек-лист, гайд, марафон ведения.
Да, все понятно, к чему это. Ну, так как же можно похудеть? Давай немного расскажем, или много даже, про дефицит калорий, потому что, знаешь... И говорят, что и он не работает тоже.
Да, да, да.
И что я в профиците, но худею и так далее.
Угу. Просто надо отказаться от капучино, как мы уже поняли. Дефицит калорий, очень много про него сейчас говорят. И знаешь, ко мне даже клиенты приходят и спрашивают, а что такое дефицит калорий? Вот. Да, я слышала, что есть дефицит калорий, но я не понимаю, что это. И тогда, ну, как бы... приходится немножечко затронуть вот эти вот основы биологии. Я помню, даже в 8 классе нам пыталась учительница по биологии рассказать, что такое килокалории, что такое дефицит калорий, хотя никто из нас тогда не понял, что она имела в виду. Но
а вы просто похудеть не хотели тогда? Просто,
да,
видимо,
тогда,
вам
знаешь, мотивации не было никакой понимать это. Ну, когда уже в более осознанный возраст вступаешь, начинаешь учиться, и уже эти килокалории мелькают везде и всюду, там и физики, и так далее, и тому подобное. Если мы будем смотреть на всю еду с точки зрения физики, то это у нас энергия. Вся еда, то, что мы едим, она несет в себе белки, жиры и углеводы, которые складываются в килокалории. То есть, грубо говоря, это энергия. За день мы тратим какое-то количество этой энергии на обеспечение своей жизнедеятельности базовой, то есть это и пищеварение, это и дыхание. В общем, все то, что происходит в нашем организме, не включая наше движение. И это называется основной обмен. То есть мы тратим какое-то количество энергии просто на то, чтобы, грубо говоря, существовать.
И я на секундочку, Полин, прерву, прям на секундочку, просто для многих до сих пор откровение, что как раз вот этот базовый метаболизм, основной обмен, большинство потраченных за день калорий как раз приходится на него. То есть просто на обеспечение работы внутренних органов, просто можно лежать и тратить калории. То есть вот это тоже некоторым ломает голову. Так,
вот, кстати, пока ты тоже подметила интересный момент, я вспомнила, как одна клиентка у меня спросила, а если я в воскресенье вообще не двигаюсь, то есть вот я встаю и целый день какие-то дела по дому выполняю, там, может быть, выхожу иногда там на улицу посмотреть, я не знаю, на природу, и захожу домой, но, соответственно, никак вообще не двигаюсь. На работу не хожу, не тренируюсь и смотрю сериалы целый день. Наверное, мне в этот день вообще не нужно есть, я же не трачу энергии. Я говорю, нет, как раз-таки в этот день ты все равно тратишь энергию, и поэтому нужно есть.
Полина, мы продолжим о дефиците калорий буквально через пару минут. Впереди информационный выпуск, немного рекламы. Нутрициолог, фитнес-коуч, эксперт-преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса Полина Гром на связи с радиостанцией «Говорит Москва». Продолжим о дефиците говорить через 5 минут.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
Ну что, возвращаемся после перерыва. Это программа «Про фитнес». Меня зовут Екатерина Родина, радиостанция «Говорит Москва». И говорим сегодня о питании, а в частности обещали продолжить разговор про дефицит калорий. Полина Гром в гостях у меня, нутрициолог, фитнес-коуч, эксперт, преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса. Полина, ну что, про дефицит продолжаем рассказывать. Итак, это энергия. Да. Значит, мы поглощаем за все время, когда едим, и что-то тратим. Вот давай тебе слово.
Да, и что-то тратим. Ага, мы уже поняли, что мы тратим килокалории, то есть энергию, когда даже не двигаемся. То есть основной обмен, то, что у нас происходит внутри организма. И далее некоторые люди, ну точнее большинство людей, все-таки двигаются. Они мало того, что ходят, они, некоторые люди тренируются, кто-то активно жестикулирует и, может быть, тоже за счет этого тратит большое количество килокалорий, потому что я сейчас сижу перед монитором, меня как бы никто не видит, но я тут машу руками, активно мимикой что-то пытаюсь донести, и я на это тоже трачу энергию. И это называется добавочный, дополнительный расход энергии. И, соответственно, то количество калорий, которое мы тратим за день, то есть то количество энергии, складывается из нашего основного обмена плюс добавочного, добавленного расхода энергии. И когда мы пытаемся посчитать, например, килокалории, мы видим какую-то цифру, там 1200, 1500, 2000, 3000 и так далее. И на всяких различных продуктах тоже пишут килокалории. Соответственно, это количество энергии, которое несет в себе тот или иной продукт. За день мы съедаем комбинации продуктов, блюд и так далее и тому подобное. И мы набираем какое-то количество этой энергии. Например, мы за день потратили, там, ну, грубо говоря, 1800 калорий. Пометочка для каждого человека – это количество будет своим. Зависит от пола, возраста, веса, роста и так далее и тому подобное. Кстати, все это можно посчитать в интернете, там различные есть формулы, и каждый человек может найти эту цифру, которая подходит конкретно для него. И как я уже сказала, за день мы съедаем какое-то количество энергии, например, 1800. Если мы за день потратили эти 1800 калорий за счет своего основного обмена плюс добавленного расхода в виде каких-то там активностей, то тогда мы не наберем вес. А дефицит килокалорий – это когда мы съедаем меньше энергии, грубо говоря, там 1500 калорий, а потратили 1800 калорий. И организму, ну, как бы не остается ничего делать, кроме как взять эти 300 калорий изнутри. Скорее всего, из подкожной жировой клетчатки, если мы соблюли все правила соотношения БЖУ, ну и, соответственно, поели желательно те продукты и те блюда, которые нам нужны. Не одни шоколадки и капучино.
Отлично. То есть осталось только понять, для себя посчитать, какой дефицит будет работать. Кстати, есть же какие-то рамки, то есть нельзя же прям в сильный дефицит уходить. И
да.
Может ли какое-то минимальное значение?
Ну, вообще считается до 20% от той килокалорийности, которую мы рассчитали. Ну, или там до 500 калорий. 500 – это уже считается такой достаточный дефицит. И все-таки зависит еще от того, какой у человека рассчитанный калораж. То есть, если там 1500 калорий, возьмем, какая-то там девочка совсем небольшая, практически не двигается, то сделать ей дефицит 500 калорий будет нецелесообразно. Там 1000 калорий вообще получается. Поэтому, как считается, ниже там 1200, ну, 1300 вообще ни в коем случае нельзя опускаться. То есть какой бы человек, в принципе, там ни был.
А откуда взялись вот эти нормы? Часто на слуху 1200 и 1500. Вот постоянно, куда даже какие-то, знаешь, платное питание, заказ там, 1200, 1500.
1200, Вот недавно тоже видела менюшку какую-то от московской компании, и она представляла 900 калорий, 800 калорий, такой вот дневной рацион. Конечно, очень грустно будет тем людям, которые будут это есть.
Но зато можно что-то свое добавить. Может быть, с этим расчет,
нет? Кстати, да. Надеюсь. Ну, знаешь, иногда люди идут по пути меньшего сопротивления, что вот мне принесли 900, рацион на 900 килокалорий, значит, ну, как бы все, хватит. Буду только это есть. Ну, вообще, эта цифра, скорее всего, от основного обмена веществ отталкивается. То есть, если мы рассчитаем для большинства людей основной обмен веществ, то он там может варьироваться от 1000 до 1500-1600, ну, если там еще какой-нибудь мужчина большой, там и 1700-1800 может быть. Но, как правило, большинство людей, которые хотят похудеть, это девушки, и у них как раз обмен веществ, ну, часто варьируется там от 1100 до 1500. И отсюда вот эту вот цифру среднюю по больнице выявили, что вот всем вот такая вот универсальная рекомендация, которая точно сработает.
Давай, ну, еще скажем нашим слушателям, ты говорила то калории, то килокалории, просто на самом деле килокалории, но их называют и калориями для сокращения, для удобства, для обычного удобства. Да. Но этим пользуются, знаешь, я ввожу ребенка в бассейн, и там каждая ступенька написана минус одна калория, минус две калории. Он говорит, мама, я сжег уже 100 калорий. Я говорю, нет, там именно калории, а мы считаем килокалории. Потому что, когда ты идешь на одну ступеньку, ты не можешь потратить одну килокалорию, ты тратишь одну калорию. А ребенок был разочарован. Я думаю, это же фитнес-клуб. Люди, наверное, тоже думают, что они поднялись и спустились и потратили уже, я не знаю, сколько калорий.
Да. А еще на тренажерах, знаешь, тоже пишут, сколько килокалорий. А там, наверное, тоже калории. Или килокалории. Ну, но где как, тоже вот пишут, сколько калорий или килокалорий вы потратили. Там иногда сходишь с дорожки и понимаешь, что ты потратил чуть ли не 2000 калорий за час такой вот вальяжной ходьбы.
Но есть еще проблема переоценки своей физической активности, потому что если прийти на тренировку, потренироваться даже час, ну или 45 минут и сильно устать, и вот эта сильная усталость, тебе кажется, что ты потратил все съеденное и идешь себя сразу вознаграждать. Это тоже какая-то проблема.
Это часто. Ну, как бы хорошо потренировался, можешь съесть дополнительный сникерс.
Да. А при этом ты просто устал. Ну, устать можно и в голове, когда просто думать, что тренировка очень тяжелая, и эмоционально очень выдохнуться.
Это, знаешь, да, как и умственная работа тоже иногда кажется, я решил там, не знаю, какие-то суперважные задачи, я потратил столько там килокалорий, как на тренировке часовой, надо точно подкрепиться чем-нибудь сладеньким.
Кстати, были исследования, читала в библиотеке FPA, тоже есть статьи на эту тему, и там нам кажется, что да, мозг поработал, и он столько сжег энергии, что-то нам сладенькое, как вот раньше говорили, нужно конфетку, шоколадку, что для работы мозга. Да. На самом деле там настолько незначимые, ну то есть это больше наше ощущение, такое искажение, что мы устали и потратили много энергии. На самом деле мозг на эту дополнительную работу, может быть, и потратил, но не настолько, насколько сколько мы себе думаем и внушили. Дефицит калорий. Если срываешься, что делать, Полина?
Знаешь, вот тоже часто вижу такие юморные видео, что если ты сорвался, то иди, будь добр, и отработай в зал там, или же на следующий день голодай, разгрузочный день устраивай. Это ни в коем случае делать нельзя. Как я часто тоже говорю своим клиентам, если вы сорвались, и в один момент вы обнаружили себя с огромным тортом, который уже наполовину съеден, и вы уже как бы морально доели вторую половину, то есть остановиться никак не можете, то значит, что-то идет не так. Что-то в вашем питании, что-то в вашем рационе уже сложилась неприятная ситуация, которую нужно решать. То есть нужно проанализировать, а что же пошло не так. Может быть, я поставила себе слишком много ограничений. Может быть, я постоянно терплю голод, хожу голодным. Может быть, моя диета, мой рацион не сбалансирован. То есть у меня только там какой-то один продукт, гречка, там грудка и салат, и я только этим и живу. То есть, скорее всего, здесь что-то идет не так. Поэтому самое важное после такого срыва – это проанализировать, в чем была моя ошибка ранее. Если ваше питание, в принципе, сбалансированное, грамотное и рациональное, то срывов не должно быть. Плюсом ко всему, даже если все равно питание сбалансированное, рациональное и правильное, но срыв произошел, лучше на следующий день все равно какие-то выводы сделать, но не ограничивать себя, питаться по чувству голода, то есть организм подскажет, когда вы снова захотите есть, то, соответственно, придерживаться той стратегии рациональной и правильной, которая была до этого, желательно, если она была.
Полин, я вспомнила еще кое-что, что услышала по телевизору.
Ага.
Утреннее шоу, просыпаемся, мы собираемся там в школу на работу, и вот фитнес-эксперт рассказывает. Сейчас, может быть, ты такое слышала, не знаю, я как услышала, очень удивилась. Угу. Якобы мы так генетически предрасположены, когда холодно, когда осень, зима, то мы набираем жир, чтобы согреться. Когда тепло, то мы худеем автоматически и независимо от того, что едим. И якобы даже, что нам не повезло в России, ну вот здесь, сейчас, там, у кого, допустим, наступает зима в тех странах, потому что люди там толстеют автоматически, а там, где страны, там, я не знаю, Африка, постоянно тепло, там все люди худые, потому что им не нужно набирать жир, чтобы погреть себя. И это якобы происходит автоматически, и это придумала эволюция. Вот что ты скажешь по этому поводу?
Кстати, такую же теорию я слышала еще, по-моему, на 4-м курсе университета. Нам преподавательница по гигиене, по-моему, эту историю уже рассказывала. Но она была в весе, по-моему, 110 килограммов, что зимой, что осенью, что, соответственно, летом. И, как правило, здесь эта стратегия была неприменима. Ну, если мы посмотрим на всю эту историю с набором веса в зимний-осенний период, то тут даже причина кроется в том, что люди начинают меньше двигаться. То есть летом у нас что? У нас какие-то активности вечно. Если у кого дети, то это постоянно какие-то вылазки куда-то. Мы их возим, мы с ними занимаемся. Да и все в отпусках. Времени свободного больше, желания погулять, потому что светит солнышко, у нас тоже больше. А зимой, как правило, это уже длинные такие вечера, когда мы собираемся с семьей за просмотром каких-нибудь сериалов, новостей, и мы больше сидим дома, потому что действительно холодно, и идти куда-то на улицу, нахаживать шаги или идти в зал, когда ты и так пришел домой в 6 вечера, и уже темно, ну, мягко говоря, не хочется.
Но это поведенческая история такая.
Да, да. И поесть, соответственно, хочется, когда холод наступает, больше, потому что холод – это тоже такой вот дискомфорт. И наше пищевое поведение начинает нам вести как раз лишний раз к холодильнику, и, соответственно, вот эта поведенческая история, она накладывает свой отпечаток. И поэтому люди вот в большинстве своем набирают вес в этот зимний период. Кстати, чего не скажешь об африканцах и вообще, в принципе, о людях, которые живут в южных странах. То есть у них всегда такой образ жизни, они достаточно много двигаются. Вот просто недавно тоже были в Египте и обратила внимание, как они с утра до ночи в этих отелях что-то возят, что-то носят, что-то делают. Ну и, соответственно, у них просто поведение, оно всегда, в принципе, круглый год одно и то же. А у нас оно очень сильно отличается, потому что вот это погодные условия, они все-таки будут накладывать след на нашем поведении.
И еще такая осенняя депрессия, которую еще поэты сочиняли свои произведения. А что мы делаем, когда нам плохо? Мы пытаемся сделать так, чтобы нам стало хорошо. Ну, кстати, это касается же и возраста, когда тоже говорят, что метаболизм замедляется с возрастом, что уже не похудеть в 40, как худели в 20, потому что там все иначе работает. На самом деле, я тебе скажу, что я вот замечаю, мне 40 будет, и кажется, что вот я прихожу, и у меня, я раньше не понимала, как мама приходит и ничего не делает, какие-то интересными вещами занимается, она сразу ложится. Я прихожу и сразу ложусь, и мне кажется, что я готова лежать вечно. И в 20 лет я не лежала. Я делала, мне казалось, лежать спать, это скучно. Уж не спала днем точно. А сейчас мне хочется спать днем. Что это?
Вот мне мама то же самое говорит, что ей сейчас вот 53 года, и уже уровень энергии, он не тот. Она заставляет себя даже тренироваться. Там в 10 вечера я ей вчера звонила, она говорит: Полина, я тренируюсь, у меня сейчас эллипс, я хожу, поговорим потом. И она начала замечать, что как раз-таки, да, она начала после 50 лет набирать вес. И решила, что все, надо брать себя в руки, через не могу, через не хочу, я буду ходить, я буду что-то делать, лишь бы как-то держать себя в форме и здоровье свое поддерживать. Поэтому, да, такая история есть.
То есть сохранять какую-то активность на уровне, который был раньше. Ну и даже если мы на детей посмотрим, они как волчки, как они бегают и прыгают, они, эта активность несоизмеримо с взрослой активностью, с активностью просто взрослого человека. Они не могут даже стоять.
Да. Если зайти в начальную школу, они там, наверное, даже по потолку бегают.
Да, на голове.
Потому что энергии там просто невыносимое количество. Мы так уже не можем.
Да. Ну, можем, если себя заставлять. Хорошо. Если хочется похудеть только в определенном месте.
Хотелось бы, да.
Вот, например, чтобы верх не уходил, или вот грудь, чтобы не уходила, а подсушились руки и ноги.
Да, руки и ноги. И часто еще запрос: у меня все устраивает, у меня в теле все отлично, но вот живот, а точнее низ живота, мне надо подсушить. Эта вся история связана с локальным жиросжиганием. Если мы скажем коротко, то его не существует, так как мы создаем дефицит калорий, килокалорий, в принципе, у всего организма. И мы запускаем такой процесс, как катаболизм. И, соответственно, мы не можем предугадать, из какой области у нас будут расщепляться вот эти вот жировые субстанции, подкожно-жировая клетчатка. Сказать как-то своим катаболическим гормонам, которые будут идти к этой области, что вот идите к моему животу и расщепляйте именно там жир, а вот в области, там, не знаю, ягодиц, пожалуйста, не трогай, там в области груди не трогай. Вот только там, ну, мы, к сожалению, не можем. Жир будет уходить равномерно по всему телу. Но рано или поздно все равно проблемные зоны, они всегда подтягиваются. Главное верить и главное продолжать все-таки вот этот путь, не забрасывать и идти по намеченному плану. Главное терпение.
Отлично. А, конечно, не отлично, потому что если локального жиросжигания не происходит, но главное верить. Да? Ключевые слова ты сказал. Теперь некоторые продукты нельзя есть после определенного периода времени. Когда, мне кажется, я еще была подростком, вот что-то начинала что-то такое изучать про питание, про похудение. Мне кажется, все когда-то рано или поздно к этому приходят, даже если, как я понимаю, форма была хорошая, но все мы хотим что-то лучше и всем не нравится. Вот. И тогда, я помню, фрукты до 12, по-моему, везде писали.
Да, до 12,
вот.
А потом до 16.
Иначе потом что-то произойдет страшное. И нужно вот прям именно на завтрак. Кашу вечером нет, только с утра.
Да.
И я помню, впихивала в себя кашу, я не люблю кашу, и почему-то от каши мне хотелось есть больше. Но писали все, говорили уверенно, что каша, и ты не будешь есть, и каша обязательно нужна, без нее никак утром. И я помню, как я эту кашу в себя просто ложками.
Пихала,
да. Хотя не хотела, не любила, и мне от нее было некомфортно. Что сейчас с этими убеждениями?
Мне кажется, в какой-то толще населения они остались, потому что я до сих пор слышу такие запросы, что можно ли там до 12 все, что хочешь, а после 12 уже все. Ну, такое чувство, что у нас ферменты просто перестают выделяться и никак не могут расщепить наши любимые углеводы, и они там сразу каким-то вот прямо напрямик, только в рот мы их положили, они сразу там за щеку зашли и в жир. На самом деле так, ну, ничего не работает, все гораздо сложнее, и набираем мы вес тогда, когда переедаем в целом по калорийности. То есть если мы создаем профицит килокалорий, то, соответственно, мы будем набирать вес. И на самом деле можно наесться до 12 этих фруктов, до сладеньких каких-то десертов так, что создать вот этот профицит килокалорий будет, ну, не сильно сложно, потому что у меня была такая девочка, которая до 12 там, могла съесть целую шоколадку, и потом удивлялась, а я же после 12 ем только курицу и овощи, как я набираю вес? Такая магия случилась.
Да, но они же тоже что-то значат, эти курицы и овощи. Они тоже прибавляют
калораж. Тоже прибавляют по калориям.
Да, и есть еще, как это, читмил, когда едят 5 дней в неделю, ну как, чистое питание, как принято говорить, да, суббота, воскресенье, без излишеств, освобождаем голову и едим все, что хотим.
Угу, да, есть такая стратегия, но опять же, вот это чистое питание, а будто оно может быть какое-то у них там грязное в субботу, воскресенье, что потом надо его таким вот чистым делать, тоже такой термин непонятный, и, соответственно, что же там, вот когда у меня спрашивают тоже клиенты про этот читмил, а что вы хотите такое там съесть? И знаешь, когда я слышу слово читмил, у меня нервно дергается глаз, потому что клиенты, как правило, мне описывают, ну, я там хочу на завтрак съесть большой круассан, на обед я хочу съесть пирожное, на ужин я хочу съесть три пиццы. Ну, то есть там реально такие гигантские объемы. И тут уже вопрос в том, сбалансирован ли рацион в принципе в течение недели, и что там творится у тебя в течение недели, что тебе на выходных нужно съесть такой, ну, как бы немаленький объем. Тут вопрос уже, да, как выстроено вообще питание, зачем нужен этот читмил?
Полина, обрати внимание, что мы с тобой практически час беседуем о дефиците калорий и даже еще о сбалансированности не перешли. Ну, то есть дефицит, окей, это по общему объему съеденного, а есть же еще и реально сбалансированность, это белки, жиры, углеводы. Здесь же тоже могут быть перекосы конкретные.
Огромная, да, тема такая. И перекосов даже, мне кажется, больше, чем если мы будем рассматривать только калорийность, потому что вокруг белков, жиров, углеводов еще, ой, как научились плясать.
Ну вот смотри, у нас еще 2 минуты до завершения программы. Может быть, что-то скажем про белок, углеводы. Ну то есть хотя бы посыл главный, что и белки, и жиры, и углеводы должны быть в нашем рационе.
Все нужны.
Да, мы с этого начинали программу, этим заканчиваем. Да. И немного хотя бы, чтобы сориентироваться, чего сколько должно быть.
Знаешь, тут хочется опять вернуть людей к тарелке здорового питания. То есть, если мы посмотрим на тарелку, грубо говоря, разделим ее на 3 части, там у нас группа цельнозерновых, овощи и белок, ну и, соответственно, там часть будет на жиры, то если мы будем делать в день хотя бы там, ну, 2-3 таких тарелки, то, скорее всего, мы доберем всего того, что нужно нашему организму. То есть самое главное – не исключать никакие группы, если же группы продуктов, если этого не рекомендуют там лечащий врач или же по показаниям здоровья, это, ну, вот прям необходимо. Но в угоду моды, в угоду там каких-то непонятных стандартов этого делать ни в коем случае нельзя.
И коротко, Полина, можно питаться… Ну, ПП – такой изъезженный термин. Давай рационально и здоровое питание, на самом деле, чтобы у тебя было и было вкусно одновременно.
Конечно. Так, здоровое питание, оно и должно быть вкусным. Если оно вкусным не будет, ну, тогда такое…
Не совсем здоровое для вас.
Да, это не совсем здоровая история.
Спасибо огромное, Полина. Я думаю, что мы с тобой сделаем еще эфир, и как раз подробнее коснемся и белков, и жиров, и углеводов, чтобы осветить этот вопрос еще больше и масштабнее. Спасибо. Нутрициолог, фитнес-коуч, эксперт-преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса Полина Гром была гостем программы «Про фитнес» на радио «Говорит Москва». Полину Гром, мне кажется, очень легко, очень звучная имя, фамилия, найти в соцсетях. Представлена, я так понимаю, во всех соцсетях. Можно следить, наблюдать и образовываться, и больше знать о здоровом питании. Спасибо, Полин. Прощаюсь. Пока.
Спасибо. Пока.